Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть. В его проповедях просвечивал тот христианский неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвятительного амвона говорил о том, что человек никогда не может быть законно орудием другого, что между людьми может быть только обмен услуг. И это говорил он в государстве, где полнаселение рабы. Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах: «Гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь». Потом, утешая их, он прибавлял, что они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими, вероятно, других, кроме чиновников, не было налицо, есть еще большие преступники. И он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом. Проповедь Филарета на молебстве по случаю холеры превзошла все остальные. Он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму. Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу. Так играл в оппозицию московский митрополит. Молебствие также мало помогло от заразы, как хлористая известь. Болезнь увеличивалась. Я был все время жесточайшей холеры 1849 года в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали. Бедные люди мерли, как мухи. Мещане бежали из Парижа, другие сидели на заперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты, сборы пожертвований, были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах. В Москве было не так. Князь Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество. И как-то все уладилось по-домашним, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей, богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто 20 больниц. Они не стоили правительству ни копейки. Все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц. Одеяло, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливающим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц, для того, чтобы приношения не были наполовину украдены служащими. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря в полном составе привели себя в распоряжение холерного комитета. Их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями. И все это без всякого вознаграждения. И притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента, малороссиянина, кажется, Фицхилаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко. Он, наконец, получил его. В самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен, и он первый от души хохотал над своей поездкой. Москва, по-видимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812 года. Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обогренную кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения. И она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы. Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города. Но не пошла Москва моя, как говорит Пушкин, а зажгла самое себя. Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии. В 1830-м, в августе, мы поехали в Васильевское. Останавливались по обыкновению в Ратклифовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «Трогай!», как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтобы мы остановились, и форейтор сенатора в пыли и поту соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была июльская революция. Два листа журнал «Де дебат», который он привез с письмом, я перечитал 100 раз. Я их знал наизусть и первый раз скучал в деревне. Славное было время. События неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула. Трон короля-гражданина качался, какое-то горячее революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы. Все снова сделалось пропагандой, борьбой. Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что великий языческий пан умер. Тут нет поддельного жара. Гейне 30 лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы, 18. Мы следили шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайеттом и за генералом Ламарком. Мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты. От Манюэля и Бенджамен Константа до Дюпон де Лерра и Армана Карреля.